Доброе утро каждому, кто стремится к чистой и возвышенной жизни. Меня зовут Анна, и сегодня в нашем прямом эфире мы решили уделить внимание здоровью тела и поговорить на одну из важных тем для тех, кто следует вегетарианской системе питания, откуда берутся дефициты и что с ними делать. И с нами на связи Олика, специалист по целостному здоровью, доказательный нутрициолог, основатель Академии внешнего и внутреннего развития со стажем работы с целостным здоровьем более 12 лет. Ей вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 902 390 963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Олика.
Здравствуйте, Анна. Очень рада вас слышать.
Добро пожаловать на нашу интернет-волну Веда Радио. Сегодня важная тема. Я уверена, большинство наших слушателей, вегетарианцы, придерживаются этой системы питания. И прежде чем мы перейдем непосредственно к теме, хочется с вами познакомиться, узнать о вашем опыте, о вашем пути, в том числе к вегетарианству, как это все происходило. Наверняка вы многому учились на собственном опыте.
Да, спасибо за вопрос. Совершенно верно. И вообще у меня особая любовь к вашему радио, потому что именно благодаря вашему радио я стала вегетарианкой, потому что, занимаясь йогой много лет назад, когда еще я даже не была преподавателем, да, то есть я стала 12 лет назад преподавателем, даже больше уже, и работали мы не только с телом, но и с подсознанием, с тонкими моментами. И мне всегда мой преподаватель говорил: нужно быть вегетарианцем. Я все время как-то была, не очень это откликалось, почему это я должна быть вегетарианцем, да, мне не хочется, все нормально, я и так гибкая, я и так вот учусь, скоро буду преподавателем. И в какой-то момент я поняла, что чтобы достичь мне определенного уровня ощущения этого мира, ощущения энергии, мне нужно было очень долго заниматься йогой. Это нужно, должно было быть раннее утро, в определенной атмосфере. И каждый раз, когда я выходила из зала, я теряла это ощущение, и я думала, как же постоянно находиться в этом состоянии, в этом ощущении пространства, ощущать эти энергии. И, слушая Веда Радио, мне посоветовал друг моего мужа с легкой руки Олега Геннадьевича, я услышала нужную фразу, что можно сколько угодно заниматься йогой, но пока вы кушаете мясо, вы не будете чувствовать энергию. Это был тот недостающий мне пазлик попробовать просто как эксперимент, попробовать на себе эту систему питания. И буквально через 3 недели я почувствовала то, чего я пыталась достичь годами практики йоги, просто йоги. И это, конечно, меня очень сильно поразило. И сейчас уже на протяжении, получается, больше 11 лет я являюсь вегетарианцем. Вегетарианцев без дефицитов, тоже про это расскажу. И никто не заставит меня съесть кусочек мяса, потому что мне невкусно, и это тупо не стоит того, просто не стоит того, чтобы терять это ощущение мира, которое ты получаешь, когда ты просто не ешь убиенную пищу. Поэтому я пришла к вегетарианству не через болячки, как приходят многие, да, и выбирают этот вид питания для излечения болезней. Я пришла именно с тонкой стороны, потому что это нужно было мне для работы в моем целостном подходе, потому что с тонким планом я тоже работаю. Это как я пришла к вегетарианству уже, получается, более 11 лет назад.
Очень интересный опыт, и так ценно, что наше радио тоже смогло внести свою лепту в восстановление вас на этом пути. Давайте поговорим о вашем профессиональном подходе. Вы сказали, что вы добились вегетарианства без дефицитов. Очень интересно узнать ваш путь тоже, как вы к этому пришли, потому что я знаю, многие люди, которые только начинают следовать этой системе питания, очень боятся именно дефицитов.
Да, это одна из классических тем, которые мне приходят люди, я практикую и консультирую по всему миру. Я начала свой путь, это тоже было где-то 12 лет назад, когда у меня начальное медицинское, я называю его так, сестринское дело, и там я соприкоснулась с нашей классической медициной, да, которая на основе учебников 80-х годов, когда было совершенно другое мясо, другое питание, другая земля, не было столько ГМО. И действительно основываться на той информации сейчас, как говорят врачи интегративные, врачи доказательной медицины. Ну, это просто непрофессионально. И, конечно, на основе тех знаний вегетарианская диета, она считалась несбалансированной, потому что не было ни исследований, ничего. И когда я соприкоснулась с этим, конечно, у меня и так здоровье было не очень, скажем так. На самом деле это большой миф, что кажется, что все такие здоровые на всеядной диете, и вот они переходят на вегетарианство, и тут начинаются дефициты. Это на самом деле огромный миф, потому что топ дефицитов, он не зависит от типа питания. Огромное количество людей с анемией на всеядном питании, не хватает железа, В12, нехватка белка и других моментов, которые вообще никак не связаны с питанием, типа витамина D, косвенно связано, да, с питанием и так далее. Поэтому это миф, и я всегда всем своим пациентам, которые приходят ко мне на программы, которые на всеядном питании, и им интересно попробовать или узнать, а как же перейти, чтобы было сбалансировано, я всегда рекомендую сдавать чекапы, во-первых, каждый год, чтобы не допускать любых состояний, не только дефицитов, но и серьезных болезней. Их можно отследить на начале, даже с точки зрения тела, если мы уже пропустили тонкие причины. И люди, конечно, ужасаются, что они живут и думают, что они такие здоровые, а у них на самом деле там огромный просто пул и болезней, и дефицитов, но человек не замечает их. И при переходе, конечно, многие естественным образом исцеляются, если делают это грамотно. И я до этого дошла уже изучением с разных сторон темы питания. И если вы, может быть, знаете такие профессии, как health-коучи, специалисты целостного подхода, многие из них просто прошли курсы, там, не знаю, 4-месячные, у меня этот опыт набирался в разных источниках. Да? Я училась и, получается, и по классике, я училась и у интегративных специалистов. Я являюсь доказательным нутрициологом, у меня международный диплом, я могу работать нутрициологом и в США, и в Германии, и в Англии, там, и в других странах Европы. Это такой подход, где, знаете, очень любят БАДы, добавки, где на каждый чих вам выписывают БАДы. И этому я тоже училась. И этот подход я тоже знаю. И, конечно, моя любимая аюрведа и натуропатия. Сейчас я также продолжаю обучение и по аюрведе у профессора из Индии. До этого я училась у русскоговорящих преподавателей. И вот этот вот микс доказательного подхода, действительно, профессоров уровня просто мирового, которые проводили исследования и голубых зон. Голубые зоны – это зоны, где живут люди, долгожители, что они едят, как они живут. И это больше именно по моей прямой работе, потому что я работаю не только с питанием, я работаю в целостной истории, и там больше работы с подсознанием, я работаю как психолог. Но мы сколько угодно можем работать как психолог, если у нас не закрыта база, если есть дефициты, то, конечно, далеко мы не уйдем. Поэтому это такое смежное совместная деятельность должна быть обязательно. И наращивая эти знания по мере своей профессиональной деятельности, у меня складывались пазлы. Также моя работа как психолога, понимание психосоматических причин, также дала огромную базу для того, чтобы понимать, почему происходит. Сегодня мы также поговорим, какие тонкие, самые частые причины, чтобы каждый мог отследить у себя и даже не довести до каких-то анемичных состояний, потому что все идет с тонкого плана, где 99% случаев болезнь начинается на тонком плане, в нашей голове, в нашем эмоциональном плане, а потом уже выходит на физическое тело. И когда я только начинала, перешла на вегетарианство, я также, и до этого у меня были анемичные состояния, всегда пониженное давление, болезненные там критические дни, всякая сыпь, ну, куча-куча всего и так далее, всякие женские болячки. И столкнувшись с какими-то анемичными состояниями уже на вегетарианстве, я уже подходила к этому по-другому. Если раньше я просто там, не знаю, пропивала, что мне говорили, и все равно все возвращалось, потому что так не работает, то, изучая эту тему, я, например, смогла без лекарственных препаратов, во-первых, вывести себя из анемичного состояния, очень серьезного. У меня анемия была связана на вегетарианстве с кровопотерей. Такая личная история, не буду ей делиться. Причин может быть разные. разные у анемии, откуда они возникают. И тем не менее, у меня была побочка на лекарственные препараты, и я вышла с помощью добавок, с помощью питания и с помощью, конечно, работы с психологией. Поэтому это реально, чтобы вы понимали, мой ферритин был 3. Это просто ниже плинтуса, по-другому не сказать. Очень-очень низкий показатель, и также гемоглобин очень сильно упал после той ситуации. И теперь, занимаясь превенцией, то есть я помогаю людям, во-первых, не довести до дефицитов, когда мы можем отслеживать процесс у себя тоже. То есть я раз в год, в полтора, какие-то показатели в полгода, я сдаю чекап себе, своей семье, и четко вижу, да, все хорошо, не все хорошо. Например, я проводила эксперимент 2 года назад, я год не пила БАДы, потому что есть тоже мнение, что без БАДов вегетарианцу жить невозможно. И что вы думаете, за год мои анализы никак не изменились, они были такими же идеальными. И в этом году, когда я сдала, у меня был единственный дефицит, ну, в принципе, оправданный, потому что я живу в Петербурге, у нас единицы солнечных дней витамина D. Это мой единственный дефицит такой латентный, который у меня по анализам последнего чекапа вышел. И мы вот ездили недавно на море как раз. Вот, поэтому все возможно. И я вижу, как, используя знания целостного подхода, когда мы работаем над тонкими причинами, когда мы основываемся и на такой доказательной базе вековой, да, аюрведе, там есть рекомендации для всех типов питания, и когда мы основываемся на доказательной базе, потому что люди делятся на 2 типа, которым надо, чтобы ученые доказали, и которые верят каким-то писаниям, шастрам. И то, и другое, я знаю их общий знаменатель, потому что они на самом деле про одно, как это можно использовать и для всех людей, и также как это использовать, ну, уже в индивидуальной работе, если есть какие-то болезни, например, там холестерин, диабет 2-го типа и так далее. Это, конечно, индивидуальные уже какие-то направленности. И это знание помогло мне и выйти с той моей последней анемии, которая у меня случилась, из-за кровопотери, и, конечно, в это состояние больше не входить. И мои прекрасные клиенты-пациенты радуют меня, что даже многие из них, они категорически против врачей, хотя я человек, который помогает врачам, врачи спасают жизнь, а я занимаюсь превенцией и помогаю, все равно мы можем пропить что-то, лекарство, и не изменить причину, не убрать, и все вернется. А я помогаю и перестроить питание, и работать над головой, почему у нас возникли такие ситуации. И, конечно, люди действительно выздоравливают, и врачи им просто отменяют. И гормоны от щитовидки, я тоже прошла в свое время этот опыт. И статины, например, да, кто у кого высокий холестерин, знает, что это такое. И препараты железа тоже все сходит на нет, потому что организм начинает наконец-то все усваивать, и все начинает работать так, как должно быть. Вот, это если коротко, так, конечно, у меня очень большой путь, и могу очень долго рассказывать.
Благодарю вас. Очень ценно, что есть такие специалисты, которые могут помогать гармонично выстроить свою жизнь и избавиться, как мы сегодня упомянули, от и внутренних, и внешних дефицитов, и сбалансировать свою систему питания в том числе. Но давайте тогда потихонечку приступим к основным темам, которые мы хотели сегодня озвучить. Вот, насколько я понимаю, мы хотели поговорить про анемию, очень частое явление у тех, кто переходит на вегетарианскую систему питания, но не совсем правильно, может быть, выстраивать свой рацион. Давайте поговорим об этом.
Да, по поводу перехода вообще, чаще всего дефициты, они почему случаются? Вот человек, у него было на тарелке гарнир, какое-то мясо, да, или рыба, и, не знаю, там парочку овощей. И что человек думает, когда он переходит на вегетарианство, или вообще что думает большинство людей в вегетарианской диете? Это просто надо убрать, скажем тогда, основное блюдо. Убрать мясо, убрать рыбу, и что у нас остается? Гарнир, да, какие чаще всего это белые макарошки у людей, пюре какое-нибудь. Ну, собственно, и все. И, может быть, какой-то помидорчик, огурчик, салатик есть. И вот это питание. На самом деле, что мы получаем? Если смотреть с точки зрения нутрициологии, да, нутрициологии, наука о питании, у нас есть понятие нутритивности тарелки. И как если мы разбираем тарелку по белкам, жирам, углеводам, мы понимаем, что мы просто убрали белки, оставили углеводы, причем не самые полезные, если да, у нас белая мука какая-то присутствует и так далее. И мы, грубо говоря, лишаем своего организма и белка, и каких-то продуктов, в которых содержится железо, и думаем, что мы этим наедимся. И большая ошибка, когда мы просто убираем и ничем не заменяем. То есть мы не делаем сбалансированную тарелку. Во-первых, к сожалению, вот эта вот тарелка, да, кусок мяса, макарошки и огурчик-помидорчик, это тоже не сбалансированная тарелка для всеядного питания, к сожалению, это так. Другая сбалансированная тарелка. И получается, мы еще из не особо сбалансированной убрали еще достаточно ценный с точки зрения нутритивности ингредиент. И часто люди не наедаются, потому что большое количество белка в мясной продукции, оно дает такое некое насыщение, дает тяжесть, некоторые путают тяжесть и насыщение. И люди начинают доедать булками, доедать, опять же, больше картошки есть, например. И в итоге очень часто получается то, что человек переходит на вегетарианство, и он начинает полнеть, набирать вес, потому что у него очень много начинает быть в рационе углеводов. Что же делать? Нужно балансировать тарелку, все очень просто, изучить эту тему. И что касается анемии, то здесь есть две причины, почему анемия происходит. Вот я хочу донести до всех на вегетарианском, не на вегетарианском питании всего два таких раздела. Первое, у нас ненутритивная тарелка, то есть нам не хватает железа в пище. То как раз про что сетуют большинство врачей. Вот, там вы не едите мясо и так далее. Но это одна половина. Действительно, мы смотрим нашу тарелку. А действительно, у нас ли там достаточно железа, которое нам нужно съедать в день? Второй, более, наверное, важной и первичной причиной является то, а усваивается ли это? Насколько наш ЖКТ, который начинается в полости рта, да, и заканчивается уже выходом, насколько он готов усвоить это железо? Это очень важный момент. Поэтому моя работа состоит... В личке я уже больше не работаю индивидуально, я у меня целые курсы, потому что одно и то же повторять уже на протяжении многих лет сложновато, у меня немножко другая сейчас направленность. Но как выстроить здоровье ЖКТ, чтобы все усваивало? Потому что мы можем пить те же самые препараты железа, но мы перестанем их пить, то есть перебор железа перестанет поступать, который будет проходить сквозь стенки кишечника, например, да, как-то усваиваться, и мы опять свалимся в ту же анемию. Поэтому первый шаг – это излечение ЖКТ. Это архиважный момент. Мы должны сделать так, чтобы у нас ушел синдром раздраженного кишечника. Когда мы переходим на сбалансированную исцеляющую тарелку, я разделяю немножко эти виды, у нас организм и наш ЖКТ восстанавливается. И тогда, как следствие, у нас начинает усваиваться все. И то же самое, кстати, касается и белка. Дефицит белка, одно дело, вы столько съели белка, другое дело, сколько усвоилось, сколько организм смог и расщепить, и переварить, и вообще усвоить. Поэтому это два важных момента, на которые стоит обратить внимание. Поэтому каждый может себя проверить. А у меня сбалансированная ли тарелка, есть ли там вообще железо, да, скажем так, и другие компоненты важны, чтобы не было анемии. Либо у меня классная тарелка, всего достаточно, я прям заменил мясо, у меня там все полноценно, но все равно анемия. И тут надо смотреть усваивание. И здесь эти два пункта касаются чисто физического аспекта нашего тела. Большее количество причин – это тонкие причины. Вот это, если в двух словах, общее направление по анемии.
Спасибо. Вот естественный вопрос пришел. Как восполнить дефицит железа в питании?
Угу. У нас есть несколько пунктов, по которым надо следовать. В первый пункт нужно заняться здоровьем ЖКТ. Вот это большая тоже тема, достаточно отдельного, даже может быть эфира. Есть несколько прям длинных лекций у меня на этот счет. Это первый пункт, потому что без него ничего не будет. Когда вы наладили свой ЖКТ, и действительно он усваивает уже все то, что нужно, тогда мы должны идти по определенной схеме, в которой на самом последнем месте будет железо, содержащие продукты. Самое первое, да, мы должны понимать, что у нас есть продукты, которые не дружат с железом, то есть не помогают, мешают усвоению. Есть продукты, которые помогают, есть продукты, которые мешают. И мы должны это знать. Например, мешает усвоению железа кальций. Кальций у нас есть в молочной продукции. Поэтому если ваша цель выйти из анемии, и у вас все окей с ЖКТ, все хорошо с ментальным планом, вы уже больше там, не знаю, не впадаете в жертву и так далее, то здесь мы смотрим, да, гречку с паниром мы не едим. Потому что тогда ничего полезного из гречки с точки зрения железа мы не возьмем. Мы разделяем молочку и железосодержащие продукты. И второй момент – это кунжут. Несмотря на то, что кунжут – это такой суперфуд, в нем есть и много железа в том числе, но все равно из растительных продуктов организм наш усваивает ровно столько, сколько ему нужно, и ровно того, что ему нужно. Например, петрушка у нас топ по кальцию и топ по железу. И когда человек ест петрушку, он не сам он выбирает, а что ему сейчас взять. Организм сам знает, а что ему нужно, что он возьмет из этой петрушки. Поэтому если наша цель все-таки сделать меню для железа, то мы, конечно, такие продукты немножечко, да, убираем. Как, например, тахину мы едим вечером, например, да, с травяным чаем. А железосодержащие продукты, например, с утра едим. А также важно понимать, что у нас есть разные степени. Например, есть железодефицит. По анализам можно посмотреть, если ваш гемоглобин и эритроциты, они в норме, то есть не ниже референсных значений лаборатории, то ни о какой анемии речи быть не может. То есть официально диагноз анемия ставится, когда у нас либо гемоглобин, либо эритроциты ниже референсов. Но даже если у вас в норме гемоглобин и эритроциты, они даже могут быть не обязательно где-то на нижней границе, там нужно смотреть целый статус железа, может быть железодефицит. Латентный железодефицит, это тоже может специалист отследить. И последний раз у меня была в работе девушка, у нее был гемоглобин 142, и у нее был латентный железодефицит. Поэтому тут нужно, чтобы специалист конкретно посмотрел. И также разделяют анемии разных степеней тяжести. Первый, второй, третий. И из анемии первой степени тяжести, которая там немного гемоглобин ниже или эритроциты ниже референсных значений, и железодефицит латентный, из них можно выйти только корректировкой питания. То есть этого будет достаточно в первой степени и второй. В первой по желанию можно использовать какие-то БАДы для тех, кому нужно, не знаю, быстрее. Например, человек готовится к беременности или уже находится в этом прекрасном состоянии, да, чтобы малыш был не дефицитный, нужно дать максимальное телу мамы. И, конечно, питанием очень долго восстанавливаться. Но у кого есть время, у кого есть какие-то, может быть, принципы, либо ограничения по здоровью, что они воспринимают какие-то лекарственные препараты, это действительно спасение. Второй степень анемии, она также лечится лекарственными препаратами и БАДами. Можно замечать, если есть не усвоение БАДов, бывает очень неприятная ответная реакция у организма, мы заменяем. И третья степень анемии, вообще считается, что здесь показано даже переливание крови, лечение капельницами. Но я тоже знаю людей, которые выходили, конечно, дольше, но выходили и на корректировки питанием, работы с сознанием, и с БАДами. Не знаю, по каким там соображениям, тем не менее, такие есть. Хотя я всегда работаю по законодательству, да, в рамках своей нутрициологической компетенции. И говорю, вот здесь нужно, то есть я дополнительная работа к лечению врача. То есть это очень важные моменты. Поэтому смотри, какая у вас анемия. Где-то достаточно выйти питание, где-то нужно будет добавлять БАДы. Хелатные формы очень хорошо усваиваются, но это будет дольше. Либо если у вас большая анемия, то, конечно, нужно искать ее причину, потому что причина анемии может быть не только недостаток железа, могут быть внутренние кровотечения, может быть онкология. Поэтому нужно найти причину, работать с ней. Могут быть тонкие причины, чисто тонкие причины, такое тоже может быть. И уже выстраивать свое свое питание и свой, знаете, такой путь выздоровления, исходя из этого. Также по питанию, если действительно все это закрыто, что можно добавить? Во-первых, добавить много витамина С. Он помогает усвоению железа. Витамин С мы берем естественными путями. Например, из ягод, большое количество зелени. Сейчас, кстати, лето на дворе. Я всех хочу вдохновить собирать дикоросы, потому что это просто наш суперфуд, который растет у нас под ногами. Конечно, в экологически чистых местах. Его можно также заготавливать. Сейчас в июне тоже часть трав заготавливается, можно изучить эту тему. Вообще тема трав, она такая огромная. Я поняла, что я не буду травником, когда мы стали изучать эту тему, потому что там она бездонная, действительно. Но какие-то моменты я знаю и использую в своей рабочей деятельности. Соответственно, сейчас лето, едим большое количество ягод. Также для нашего организма полезны орехи. Они тоже будут способствовать нашей тарелке для того, чтобы помочь нашему организму быть, скажем так, сбалансированным. Но здесь тоже нужно быть аккуратным с орехами. Важно, нет ли у вас, допустим, да, высокого холестерина, не знаю, лишнего веса и так далее. И, конечно же, вам важно сделать ревизию своей тарелки. Едите ли вы пищевой мусор, так называемый. И пищевой мусор – это различный фастфуд, это белый рис, рафинированные различные масла, белый сахар. То есть на время, особенно выхода из анемии, нам важно убрать это все. У меня, когда я работаю индивидуально, у меня есть такая книга «Здоровье», и там есть слайд с красивыми булочками, и он называется «Сначала исключаем». И очень часто люди пугаются этого слайда, мои пациенты, потому что действительно там как будто бы очень много всего. Но на самом деле изделия из белой муки очень легко заменить на более полезные, и это никак не скажется на вкусовых качествах. Дело в том, что наш организм бросит вредную еду, потому что он к ней привык, наша патогенка просит. Но пока у нас есть патогенка, пока у нас в ЖКТ нездоров, он ничего не усвоит. И уже после всего этого, всех этих пунктов, когда у нас излечен ЖКТ, когда он больше не реагирует на те же бобовые, например, на которые может негативно реагировать, мы уже тогда можем добавлять уже железонасыщенную пищу, уже грубую клетчатку, потому что кто-то даже грубую клетчатку не воспринимает. И тем самым у нас получится такая сбалансированная, идеальная тарелка для выхода из железодефицита и анемии первой степени, пройдя вот эти все-все-все пунктики. Это большая работа, поэтому, к сожалению, не будет вам простого решения из серии того, что ешьте больше свеклы. Свекла не усвоится. Если вы еще неправильно едите, она еще и брожение может вызвать. Поэтому вот эти шаги, они все очень-очень важны. И все можно заменить. Я хочу так донести, чтобы не было такого страха, что если надо исключить сладости, это не значит, что мы исключаем сладкий вкус. Все можно заменить на полезные аналоги. И выйти из анемии вкусно, это действительно так. Но это если анемия именно железодефицитная. Если B12, там другая история, это такое отдельное направление анемии.
Очень вдохновляюще слушать вас, тем более вы сами прошли через этот опыт, это бесценно. И, насколько я знаю, есть и внутренние причины железодефицита, и хочется о них сейчас поговорить, чтобы разобраться в том числе и с внутренним состоянием. Расскажите, пожалуйста.
Да, с точки зрения железа. Вообще есть подход, есть такие два подхода в психосоматике. Есть, наверное, всем известные таблички, многие их любят. Я как советую всем своим прекрасным клиентам. Если вам прям откликается, вы читаете, вы понимаете, вот вас прямо задевает про вас, да, например, причина болезни чего-то там, неумение сказать «нет», и вы такие: «Действительно, я не умею сказать «нет». Тогда действительно это связанная с вами причина. Иногда люди просто читают, хотя это никак им не откликается, и они думают, что это про них. Это один подход психосоматики, да, когда мы работаем через таблицы. Второй подход, кто-то называет себя доказательной психосоматикой, я тоже училась и у этого направления, и у этого. Они говорят, что все индивидуально. И они очень сильно ругают эти таблички, потому что в жизни это не так. по своему личному опыту скажу, вот сейчас подведу, наверное, такую статистику именно по моим личным пациентам с железодефицитом, с анемией, вегетарианцев. Кстати, у меня тоже такое большое количество таких пациентов, клиентов, потому что я тот нутрициолог, хотя я работаю со всеми людьми на любом типе питания, потому что могут оказательно разложить, как питаться по всем видам. Но я из тех, кто не будет запугивать, да, как обычно у нас врачи, потому что они не знают доказательной базы, потому что это новейшие исследования. Их сейчас, кстати, радость, что в Россию и в страны СНГ они заходят. Через несколько лет, может, до нас дойдут эти исследования, и у нас специалисты будут немножко по-другому смотреть на это все. И по моей статистике, такая статистика самой частой причины железодефицита, именно анемии, связанные с железом. Это первое, это чаще всего мамы, которые, знаете, отдали себя детям, например, или в служению где-то, в каком-то обществе, не знаю, мужу, когда они, у них не вычерчены границы. Границы – это не про какие-то негативные истории, ругать кого-то и так далее. Нет, это когда человек, ну, понятно, там, если говорить языком клинической психологии, да, есть определенные детские травмы, которые сделали так, что у ребенка не сформировалась некая естественная среда, некие естественные границы, манипуры чакры, когда она развивалась, там, например, в 3 года. И как следствие, эти девушки, они очень услужливые, они готовы всем все отдать, а себя на последнее место поставить. Они не отдыхают, они берут на себя, допустим, много работы, они готовы просто помочь всем. И, с одной стороны, внешне это какая-то добродетель, но это не гармоничная добродетель, это не служение, да, а выслуживание, потому что служение – состояние изобилия, когда мы здоровы, мы целостны, мы готовы отдавать, мы отдаем, а не когда мы все уже при смерти и делаем. Я помню один мудрец, духовный учитель, он своему ученику дал наставление, что на первом месте здоровье, потом твой режим дня, а потом уже служение. Когда его ученик, он слишком много отдавался даже такому великому делу, как духовному служению. Поэтому это важная база. И это на первом месте, наверное, вот по моей статистике. То есть это работать надо с границами. Сначала нужно осознать, кто я есть, забрать себе свое ядро, внутреннее я. И плавно, без, я не сторонник, знаете, вот так вот всех поругать, мы плавно возвращаем себе свои части. Это делается, конечно, в личной терапии психологической, которая происходит раз в неделю. И мы плавно-плавно доращиваем свои внутренние вот эти вот ямки, да, скажем так, которые у нас образовались в каком-то возрасте. Это первый момент. Также очень частая причина – это такая позиция жертвы. Когда люди не только, у них есть некие проблемы с границами, то есть границы для ощущения себя целостным человеком, а когда они еще и винят кого-то в своих каких-то бедах. То есть, например, кто-то попросил, не знаю, что-то сделать, и он не может отказать, хотя не хочет этого делать, например. Сосед попросил, не знаю, окна помыть, и он идет моет окна, ну, потому что его так научили, не знаю, в детстве. А потом еще ругает этого соседа, какой он противный. То есть это сетовать, что все вокруг виноваты. Позиция жертвы, на самом деле, она по-разному может проявляться. Также в каких-то моментах в отношениях, это такой второй момент, по моей статистике, с кем я работала по этой теме. И, наверное, на третьем месте я бы поставила это щитовидка. Вообще щитовидка сильно связана с железом. Это, знаете, как даже некоторые специалисты называют это, как монетка с двумя сторонами. Потому что они взаимосвязаны. Сейчас я не буду говорить каких-то сложных терминов, но важно, чтобы они вместе хорошо работали, потому что и одна влияет там на анемию, да, ее наличие, и анемия влияет тоже, нехватка каких-то компонентов, железа, витамина группы В влияет на работу щитовидки. И то есть и тогда мы работаем с вишудхой чакрой, и здесь тоже очень смежные моменты, которые я уже назвала, это заявить о себе, сказать «нет». Мы действительно с очень многими моими прекрасными клиентками учимся говорить «нет». Потому что для них кажется, нет, это значит, все, мы разрушили все отношения, мы плохие и так далее. Вот эту целостность возвращаем. И я, как человек, который также лично прожил на своем опыте, у меня были в щитовидке две кисты, и самая большая дозировка утирокса, которую я пила, была 125. И просто проводя определенные практики психологические, которые я также провожу своим прекрасным клиентам, я приходила к своему очень ученому эндокринологу, она удивлялась и говорила, не превысила ли я случайно дозу своих таблеточек, ну потому что ну так невозможно, ну я, как я тебе буду понижать, ты у меня первая, кому я понижаю дозировку. В итоге у меня рассосались все кисты, и сейчас я не пью утирокс, поэтому это тоже возможно сделать, хотя мне говорили первоначально, что вот ты начинаешь пить, и ты будешь пить его всю жизнь. И здесь тоже больше работа с тонким планом. И чаще всего есть даже один из видов анемии, который связан с проблемами с щитовидкой. То есть мы работаем в комплексе и над аутоиммунными моментами, хотя человек наблюдается все равно у эндокринолога, потому что это его кшетра, но питание мы тоже можем убрать многие аутоиммунные процессы. И работаем над психосоматикой, над творчеством, над выражением, над какими-то подсознательными, глубинными, да, реинкарнационными причинами, почему я ему не могу сказать вот так, чего я боюсь. Это вот, наверное, на третьем месте из моего топа моей личной работы. А так, в принципе, каждый может открыть в интернете тонкие причины анемии, и там будет огромные статьи, таблички, Лиз Бурбо, Луиза Хей, которые тоже можно будет почитать, вдохновиться. И если вам что-то откликнется, то, значит, это нести к своему терапевту, психологу и не прорабатывать. Вот это потопы тонких причин.
Благодарю. Да, есть очень важные моменты, которые стоит каждому в себе отследить. У нас у всех есть внутренние дефициты, так заведено. Мы пришли в этот мир, который не идеален, точнее, идеален для определенных вещей. И тогда перейдем к вопросам наших слушателей. Очень актуальный вопрос. А витамин В12 где брать вегетарианцам?
Смотрите, я вам отвечу с точки зрения доказательной медицины. В идеале и с точки зрения натуропатии. Да, и там, как говорится, я училась, знаю со всех сторон. В идеале витамин В12, он должен у нас вырабатываться в кишечнике. И как у животных, да, как коровушка, которая пасется на лугу, она ест траву слуга, она ее не моет каким-нибудь средством, она ест траву слуга с настоящего луга, где растет, где находится большое количество бактерий, живут естественных. И в кишечнике также у нее здоровый кишечник, и все там усваивается. Это идеальная схема. То есть в идеале, и я тоже знаю таких людей, которые очень анемичные и с недостатком витаминов уезжали жить на землю, начинали растить без химикатов свой огород, питаться с него, и их дефициты уходили, даже аллергии уходили, в том числе и на молочку. То есть со своей коровы можно пить литрами, из магазина будет очень сильная аллергия. То же самое с В12. Я знаю людей, которые живут на земле и не употребляют В12. То есть им действительно всего хватает. Они живут в балансе с природой. А что делать в городе? Конечно же, мы смотрим на нашу тарелку, что у нас, чтобы у нас всего хватало. Конечно, мы стараемся делать выбор в пользу экопродуктов. Это очень важный момент. Чтобы действительно было меньше химозы, чтобы мы могли есть прямо натуральное. Лучше покупать тоже зелень, например, у проверенной бабушки, либо выращивать на подоконнике. Лучше много гулять, потому что мы также заселяем наш микробиом из воздуха. Поэтому каждые выходные, если вы работаете в городе, в центре, где шумно, выхлопные газы, каждую неделю выезжать на природу, просто гулять по лесу и вдыхать, активно дышать, заниматься пранаямой, несколько прямо дыхательных практик йоговских, капулабхати сделайте, например, и надышитесь этим природным воздухом, потому что с воздухом вы получите еще огромное количество нужных микроорганизмов, которые будут очень вам благоприятны. Если никак, и также есть на данный момент рекомендация для веганов, например, да, которые даже не едят какие-то молочную продукцию. Молочную продукцию также я советую покупать только натуральную, потому что, к сожалению, магазинная, она не содержит в себе все то, что должна содержать, даже не с точки зрения нутритивности, а с точки зрения энергетики. Это тоже очень важный аспект. Но если сравнить коровушка, которая на лугу ест, и у нее есть естественный B12, ну, она естественным образом его вырабатывает. Ее молоко, ее молочная продукция, она будет цена в том числе и B12. А если корова стоит в стойле, ее кормят комбикормом, она не видела вообще травы. И более того, технологи, которые кормят коровушек, они понимают, что как бы им нужно B12, они же должны как бы есть траву с земли, все эти бактерии естественные получать. Они добавляют B12 в этот комбикорм, самый, конечно же, дешевый. И по факту мы, получается, уже не естественным образом, природный, то есть и сами не вырабатываем, да, когда у нас здоровый ЖКТ, мы едим немытое с земли, скажем так, да, потому что можем себе это позволить по всем фронтам, а мы едим в какой-то переработанной форме. То даже такая есть рекомендация для тех, кто живет в городе и не может употреблять животную продукцию действительно естественную, нужно дополнительно употреблять БАДы B12. Также B12, он очень сильно связан с железом. И у меня тоже есть личные кейсы, когда мы работали, в том числе и с детками. Употребляя просто B12 в добавке, они выходили из железодефицитной анемии, потому что B12 участвует в огромном количестве процессов в организме и помогает усвоению других причин. Также бывает чисто B12 анемия, тоже это видно по анализам, видно латентные дефициты. Поэтому цифры я вам, к сожалению, не скажу, как это отследить. Лучше покупать B12 в форме жидкой. Это метилкобаламин и аденозилкобаламин. Смотрите состав, должен быть только вот этот кобаламин нужной формы и вода, условно говоря, там минимум каких-то добавок, в идеале вообще без добавок. Такие есть фирмы, их можно найти и таким образом употреблять, если действительно у вас нет возможности жить на своей земле, кушать петрушку, сорванную со своего чернозема, который не обработан, кушать ягодки со своих чистых кустиков и так далее. Это действительно такое большое подспорье, но это то, что говорит на данный момент доказательные специалисты. Мне не совсем откликается история, что мы должны сидеть на БАДах всю жизнь, но, конечно, решение – это жить в гармонии с природой, тогда все будет хорошо. Вот что касается B12.
Благодарю. Вот как раз с этим связан следующий вопрос от наших слушателей. Заменяют ли принятие витаминов и БАДов реальные насыщенные этими микроэлементами продукты? Живем в холодном регионе, не всегда и все есть в доступе, и витамины, а витамины всегда под рукой.
Смотрите, сейчас тоже вас развенчаю мифы очень часто и вдохновлю. А я сама живу достаточно в северном регионе, хотя я понимаю, есть севернее, я живу в Петербурге. И у нас, например, в 56 дней в году солнце, 56, полтора месяца. И лето у нас в разных периодах, в разных наших частях света в разное количество времени идет. Но лето, пожалуйста, используйте по полной, потому что летом мы напитываемся витаминами, и наш организм, он как батарейка. То есть мы запасаем витамины и всю зиму их расходуем. Поэтому летом максимальное количество с куста фруктов, там, ягод и так далее прям наедаемся действительно нутритивными, естественными продуктами. Безусловно, в зимнее время, особенно в северных широтах, чаще всего нужна поддержка. Ну вот по опыту людей, по опыту и моих коллег, и моему опыту, да, чаще всего там нехватка витаминов группы D, витамина D, витаминов группы B бывает нехватка, поэтому прямо запасаемся. Конечно, для меня, как специалиста такого целостного подхода, очень приближенного к земле, к такой природному, да, подходу, конечно же, это несоразмерно. Вообще, есть даже мнение некоторых специалистов, доказательных опять же, что весь этот нутрихакинг, да, когда мы разделили все на маленькие точечки, что это такое преступление против человечества. Такое тоже мнение я слышала. И мне это откликается в какой-то степени, потому что если у нас, например, нехватка чего-то, и мы это пьем, но мы не убираем причину. То есть у нас стал дефицит чего-то не потому, что мы вдруг перестали пить, мы должны по природе пить, там, не знаю, препараты железа, и мы вот перестали их пить и выпали в анемию. Сейчас мы их попьем и все пройдет. Нет, мы должны найти причину, почему это произошло. Поэтому главная цель – летом запасаемся, максимально зимой делаем нутритивную тарелку. Если есть действительно дефициты и уже нужно подтягивать с помощью каких-то БАДов, то, пожалуйста, не закрывайте глаза, не доводите, потому что я называю БАДы костылями. Они нам помогают, когда вот, да, ногу сломал человек, он ходит на костылях, но если он просто выкинет костыли, а нога не будет убрана причина, гвоздь не будет вытащен, там, я не знаю, осколок, человека нога не пройдет. Поэтому нужно искать причину и убирать ее. И тогда будет все сбалансировано. Но не демонизируйте, пожалуйста. Если нужно, то, конечно, добавляем. БАДы есть и натуральные, суперфуды. И на вашей земле, в вашей широте тоже есть такие и травы. То, что будет вам помогать. Это я точно знаю.
Благодарю вас. Действительно, Аюрведа советует использовать те возможности, которые есть в наших регионах, и они хоть какие-то, но есть. Вот на следующий вопрос, мне кажется, вы уже ответили, но хочется еще раз услышать ваше мнение. Можно ли наесться витаминами с лета?
Да, считается, что можно, но здесь тоже важный момент. Важно, чтобы это все усвоилось, потому что если у вас залеплен ЖКТ, то что бы вы ни ели, или, например, многие люди не едят ягодки, ягоды, фрукты, говорят, у меня от них вздутие, то, конечно, мало что усвоится. И вы такие думаете, о, я же все лето мучилась со вздутиями, ела всего полезного, а ничего не усвоилось. Важно, чтобы усвоилось. Поэтому, опять же, первое звено смотрим. Сначала выстраиваем здоровье ЖКТ. Это первый шаг. Тогда будет можно наесться всем, чем угодно. Ну, это также, опять говорят, у нас доказательная медицина.
Спасибо. Вот следующий вопрос тоже, мне кажется, связан с тем, о чем мы говорим сегодня. Как понять проблемы с усваиваемостью или именно чего-то не хватает?
Смотрите, ну, мы будем смотреть глазами. Если мы понимаем, что наша тарелка сбалансирована, если действительно у нас нет пищевого мусора, если действительно у нас прям такие нутритивные в тарелке компоненты, если наш эмоциональный и психологический план здоровый, то есть у нас нет РПП, у нас нет каких-то нервов, если мы правильно кушаем, а правильно кушаем, тогда мы осознанно кушаем, да, мы ощущаем вкус еды, мы максимально принимаем все. И действительно, все тут, все пункты закрыты, которые мы можем отследить своим взглядом. Тогда, если не усваивается, тогда уже вопросики к внутренним ощущениям. И при этом также есть еще один пункт, так называемые функциональные боли. Во-первых, я тоже как телесник, я также 12 лет преподаю йогу и учу людей обращать внимание на свое тело. И здесь очень важно не игнорировать ощущения своего тела. Потому что иногда у нас бывает какой-то дискомфорт в животе или еще где-то. И в некоторых случаях действительно это могут быть достаточно опасные состояния. А если какие-то все обследования пройдены, и все равно есть какие-то, не знаю, вздутия, как-то тяжесть какая-то, то это так называемые функциональные боли. И здесь, конечно, просто вопрос действительно ЖКТ-усвояемости. Также очень сильно связано с усвояемостью, даже если у вас идеальная тарелка, ваше эмоциональное состояние. То есть, да, как говорится, кишечник наш второй мозг, они очень сильно связаны. Если вы напряжены, если вы устали, если вы в какой-то стрессе находитесь, стресс может быть даже такой латентный, что вы его не замечаете. Вот вы постоянно в таком напряжении каком-то. Это можно только понять, когда вы нормально отдохнули, вы можете заметить это состояние, которое было. То здесь, конечно, даже если нутритивная тарелка, то ну, ничего не усвоится. И тут нужно, понятно, работать с разными причинами. Если проблемы с животом, то правильным питанием исцеляющим исцелять ЖКТ. И если проблемы все-таки с психикой, да, какие-то, ну, реально какие-то ситуации вы проживаете негативные в жизни, не знаю, переезд, кто-то тело оставил и так далее, то, конечно, когда уйдут эти первые причины, то все наладится. Вот, поэтому нужно, опять же, находить причину. А так, первое, на что мы влияем, то, что у нас в тарелке, то, что мы можем увидеть, как мы едим и что мы едим.
благодарю вас. Очень стремительно летит время нашего эфира. А у нас еще одна очень важная тема про белки и их дефициты. Давайте поговорим об этом, а потом тогда озвучим остальные вопросы наших слушателей.
Хочу постановить про белки. Есть такое мнение, есть несколько таких мифов. Я сейчас буду тоже цитировать людей, потому что лично я вообще я цитирую людей, у которых обучаюсь и оставаюсь на своем опыте. Потому что я лично, у меня нет личной лаборатории, чтобы вот так вот посмотреть под микроскопом и сказать вам, как лично я увидела в индивидуальном случае. Есть мнение интегративных специалистов того подхода, который говорит, что без БАДов жить невозможно, что где надо есть по горсти БАДов. У них есть мнение, что белок должен быть высокий, да, больше 75, иначе все. И многие вегетарианцы, они, услышав это, они стремятся к этой цифре. И они стараются есть много белка, хотя на самом деле их организму белок в таком большом количестве и не нужен. И то есть специалисты доказательной медицины говорят о том, что у нас есть референсы, они не просто так выверены. И если ваш белок в референсах, то значит все окей. Это первый момент. Я сейчас не иду в качество ткани и так далее, это другая тема. У нас анализы могут быть одни, а процессы в организме могут быть немножко другие. Это отдельная тема. Но для тех, кто знает, вот тут сейчас оговорюсь. Второй момент. Также есть мнение, что растительный белок надо есть в течение дня. Распределять. И так на самом деле учат, например, спортивных нутрициологов прямо вот распределяют растительный белок в течение дня. Первый белок есть у нас в каждом компоненте. В каждый продукт практически имеет белки, жиры и углеводы. И растительные белки, они легко усвояемые белки. Но если мы говорим о тяжелых белках, как, например, орехи или бобовые, то если вы разделите на завтрак, обед и ужин, например, вы будете такие, я молодец, я ем много белка, то получится, что не всегда это все усвоится, потому что у нас есть огонь пищеварения. Я уверена, что слушатели Ведорадио знают это. И, конечно же, в обеденное время, вот тогда у нас организм может переварить эти белки. Понятно, у нас у каждого своя точка А, разная конституция, и что кто-то даже возле может переваривать. Но тоже тут важный момент. То есть, если вы хотите, чтобы ваши белки переварились, тяжелые белки ставьте на обед. Это очень-очень важно. Это один момент. Также, например, часто бывает вопрос насчет белков и вообще такой миф, что вот растительный белок, вообще растительный вегетарианство, на вегетарианстве человек получает не получает все незаменимые аминокислоты. Что же делать в этом случае? Во-первых, если вы вегетарианец, лактовегетарианец, у вас есть молочные продукты, то, конечно, тут вопрос решен. Для спокойствия ума, скажем так. Но на самом деле он вопрос даже решен и для веганов, потому что разные типы бобовых содержат, и не только бобовых, да, и зерновых, они содержат разные аминокислоты. Если у нас сбалансированная тарелка, где есть ротация, нам всего хватает. Более того, были исследования, что много белка есть тоже вредно. Перебор белка вреден, перебор такого концентрированного белка, например, как протеины, он тоже может быть вреден, он может сильно негативно влиять на почки. Поэтому не увлекайтесь, пожалуйста, такими, скажем так, неприродными, нецелостными формами белка. Если, конечно, там и по индивидуальным показаниям, когда уже были большие провисы, надо там добирать, но лучше в идеале это сделать все естественным питанием, когда у нас организм через рот сам начнет все усваивать и брать то, что нужно. И, конечно, работать с тонким планом, потому что, например, очень худенькие люди, вот у меня была девушка 1,5 года назад, в личной работе, у нее был низкий вес, она была на всеядном питании, она получила, конечно, рекомендации с точки зрения доказательной медицины, предложение перейти для очищения организма на вегетарианскую, веганскую там диету определенную. И она мне в итоге написала отзыв через 1,5 года, как у нее восстановилось выпадение волос, как она набрала свой здоровый вес, хотя исключила, да, минимизировала вот это вот то, что нам вес набирает, какой-то полезный, да, с точки зрения старого подхода к здоровью белок. И еще последнее, что хочу сказать про белок, очень важно, это соя. Есть на исследование, что соя содержит все необходимые белки, и действительно, с точки зрения нутритивности, она в таком топе является по усвояемости, например, белка и так далее. Но сою, во-первых, не всем подходит, важно это знать. Особенно мужчинам нужно быть очень аккуратным. Если аюрведа во время, допустим, климакса женщинам советует какие-то, вернее, не аюрведа, доказательная медицина, она советует соевые продукты, но в среднем, усредненная норма, сою есть не более 1-2 раз в неделю. Это усредненная норма, такая высчитанная, потому что, во-первых, это слишком много будет тогда такого насыщенного белка, скажем так, который не очень хорошо, скажем так, усваивается, если простыми словами. Вообще подробно про белки сейчас на интенсиве по вегетарианству и веганству на без дефицитов. Я рассказываю всех слушателей, тоже буду рада там видеть, на него можно попасть без оплаты. Там прям я объясняю, что вредно, почему вредно. То есть это сейчас займет очень много времени. Но это вот в двух словах по верхам с точки зрения белка. То есть не переусердствуйте с какими-то особенно выжимками, протеинами. Это может очень неблагоприятно отразиться на теле. Но также не фанатеем. То есть если у нас не сбалансированная тарелка, идем к специалисту и восстанавливаем. Потому что 95 причин физики наша тарелка может нам помочь. Действительно, это так. Это что касается белка. Вот так вот по верхам самое ценное.
Благодарю вас, Олика. И, наверное, последний вопрос успеем сегодня озвучить, но он очень важный. Какие анализы нужно сдавать вегетарианцам, чтобы проверять состояние здоровья?
Угу. Надо как-то подумать, как мне вам перекинуть базовый чекап, потому что сейчас называйте все по порядку, их очень много, не получится. Ну, в общем, нужно сдать, раз в год нужно сдавать базовый чекап. Этот чекап, на самом деле, не зависит, вегетарианство или не вегетарианство, потому что по нему можно понять, есть ли анемия, есть ли проблемы с щитовидкой, с поджелудочной, с желчным, с печенью, совсем. Также, наверное, единственный момент, который я бы отметила для вегетарианцев, что если вы первый раз сдаете вообще базовый чекап или сдаете первый раз, проверяете свое состояние, если анемия, то я вам рекомендую сдать еще дополнительно гомоцистеин, потому что В12, по мнению ряда специалистов, считается, может быть ложно завышенным, и это мы можем увидеть по гомоцистеину, хотя гомоцистеин у нас относится к некой другой панели, которую мы сдаем, но тем не менее, да, это такой недешевый анализ, но я рекомендую действительно сдать, чтобы посмотреть. А также есть мнение, что люди, которые любят там спирулину, вот они получают ложно завышенные B12. Такое мнение есть. К сожалению, у меня нет лаборатории, чтобы его подтвердить или развенчать. Но также знаю, да, истории, когда только благодаря гомоцистеину находились дефициты, это была более широкая картинка анализов. А так, это минимум, который нужно сдавать всем. Вообще базовый чекап можно сдать раз и уже идти в те сферы, которые имеют некие проблемы. Также туда как бы внимание особо уделять. Это общий анализ крови. Хороший специалист по нему может вам сказать вообще основные моменты. Есть ли железо, есть ли анемия, есть ли железодефицит. Причина этой анемии, либо она может начаться по какой-то причине, там можно увидеть. Также на основе этого уже можно дополнительно доздавать что-то, потому что иногда, ну, причин, опять же, анемии может быть очень много, иногда проблемы с щитовидкой, проблемы с печенью, с почками. И все мы это видим по анализу, и дальше уже достаем какие-то нужные точечные анализы. Поэтому самый первый общий анализ крови. Это, собственно, первый в списке базового чекапа идет общий белок. То есть то, что, допустим, потом проверять, да, основное. Ну, ферритин, свободное железо, это все относится к статусу железа. То есть они смотрятся вместе, когда есть какие-то проблемы уже по общему анализу крови. Но самый первый раз, если вы собираетесь, прям я советую действительно не пожалеть денег. Тем более у меня, кстати, где-то есть подборка, как дешевле сдать анализы, не теряя в качестве, тоже можете мне написать, я вам скину. И там просто сдать базовый чекап полностью. И уже быть спокоен, что с легкими все хорошо, а вот сердце оказывается вот так, нужно внимательно к нему относиться, что-то подкорректировать, это действительно будет большое-большое подспорье. Могу, конечно, перечислить, но я думаю, что сейчас записать никто не сможет, поэтому лучше, наверное, не будет скинуть.
Да, спасибо вам, Олика. У нас есть возможность, в принципе, опубликовать это на нашем сайте, или в целом слушатели могут обращаться к вам напрямую. Расскажите, как вас найти тем, кто хочет присоединиться к обучению или в целом заняться своим здоровьем.
Я есть практически во всех наших социальных площадках. У меня есть группа ВКонтакте, которая создана специально для поддержки вегетарианства. Я решила это свое направление. Целую группу на это отвести, целое направление моей целостной деятельности называется на осознанное вегетарианство Олика Сан. Там есть вся информация по каким-то предстоящим платным и бесплатным мероприятиям, которые есть. Также у меня есть страничка в ВКонтакте, в Инстаграме, кто пользуется. В Телеграме есть канал. Кстати, контент у меня далеко не всегда дублируется. То есть просто разные форматы, разные площадки, разные форматы. Если также можно меня найти в Инстаграме как Олика Сан, в Телеграме, честно, я уже не помню, как называется мой канал, саморазвитие и целостное здоровье. Да, по-моему, так называется. Также можно на него подписаться. Там больше, конечно, с подкастами история, потому что часто это вопросы, на которых в постах не ответить, в каких-то коротких роликах. Там прям такие подкасты. Поэтому всем буду рада. С удовольствием отправлю вам и подборки, которые надо сдать, например, и по анализам. И много-много еще у меня есть всякой полезной информации для вегетарианцев, потому что это направление у меня, как такое, знаете, не то, что долг отдать, да, а я понимаю, что у меня есть большая доказательная база, большой опыт, и я могу поддерживать и помогать вегетарианцам. И это большое-большое подспорье, чтобы люди на таком питании, они были без дефицитов и были счастливы. Именно, как вы классно сказали, тонкий дефицит. Мне так и прям забираю с собой эту фразу сегодня. Действительно, потому что по психологии, работая с вегетарианцами, для меня это другая некая сфера, потому что люди, которые не едят убиенную пищу, у них немножко другие вибрации, и работа идет по-другому. Какая-то другая глубина, другая мерность. Поэтому ко мне можно обращаться. Если напишите, да, что вы ответ на радио, то какой-нибудь бонус дополнительный почта будет, мне приятно будет вам подарить. Вот.
Спасибо вам, Олика, за щедрость вашего сердца сегодня. Так многие вы поделились, я уверена, это только небольшой процент того, что есть у вас в запасе. И это бесценная миссия — помощь людям, особенно тем, кто идет по духовному пути, потому что, я уверена, вегетарианцы – это духовно развивающиеся люди. Поэтому очень рада знакомству с вами. Будем с радостью ждать вас вновь на волнах Ведорадио. Ну и желаю хорошей недели всем нашим слушателям и вам.
Спасибо большое, всем рада. Анна, вы прекрасны. Спасибо большое всем.
Благодарим вас и до свидания, до новых встреч.